сам вечер. А побывал я, братцы, на днях в Западном Берлине. Город просторный, богатый, публика сытая. По специальным дорожкам на улицах велосипеды ездят. Гульба в центре идет за полночь. Ну и Рейхстаг, знаменитый зоосад, музеи разные. Достопримечательностей много, но главное, конечно, это стена. Огибает она Западный Берлин со всех сторон. Больше, чем на 1300 километров протянулась. Трехметровые железобетонные панели одна к одной поставлены. Поверху такая же труба пущена, чтобы не зацепиться. А за стеной нейтральная полоса, метров 100 шириной. На ней вышки, прожектора, оголенные провода под напряжением, новейшая сигнализация и даже минные поля. За полосой вторая такая же стена, но уже в ГДР. И проходит это достижение военно-инженерного искусства прямо через бывший центр города, через Бранденбургские ворота. У западной стороны обзорные платформы построены, туристы толпами ходят, снимают. А на самой стене ни единого чистого места. Все рисунками да надписями покрыто. Надписи на всех языках, даже на русском я нашел. Прошелся посмотреть, что вам рассказать. «Jeden Bauer, sein Mauer», написано по-немецки черной краской. «Каждому крестьянину свою стену». Или так я это перевожу на себя. Или вот по-английски «Build bridges, not walls». «Стройте мосты, а не стены». А чуть дальше с издевкой «Security of socialism». «Охрана или безопасность социализма». И немного поодаль «Boy, am I glad to be a capitalist pig». «Для чего же я рад быть капиталистической свиньей». В справедливости последнего замечания я убедился на собственном опыте, потому что с английским паспортом мы без визы пошли гулять в Восточный Берлин. Кстати, у контрольно-пропускного пункта знаменитого чекпоинт Чарли в одном из домов устроен небольшой музей, посвященный стене и разным знаменитым побегам. Каких историй там только нет. Стену эту таранили грузовиками, под нее подкапывали десятки подземных ходов, перелезали через нее на веревках, перелетали на самодельных воздушных шарах и даже дельтапланах. Несколько сот человек при этом погибли от меткой пули пограничника, и у стены стоят кресты. Около 60 тысяч пойманы и посажены, но все же более 250 000 человек удалось уйти в застенное пространство. Сейчас побеги редкие. С одной стороны, стену усовершенствовали до нельзя, с другой выросло новое поколение реалистов, для которых стена – это что-то вроде части городской архитектуры. Ну и на востоке тоже чистые широкие проспекты, многоэтажные дома типового проекта, машины, понимаете, «Лада», «Шкода», «Вартбург», магазины «Берлин-Варторга», на центральной площади «Александерплац», пивной на открытом воздухе. Увидел я лица вполне родные, немного помятые, припухшие, безо всякой тени реваншизма. Один пожилой немец знал по-английски, но во время войны был в плену в Ирландии, мы с ним разговаривались. Он на пенсии, жизнью вполне доволен. «Но где, — сказал он, поднимая стакан, — но где еще в мире найдешь ты такое отличное пиво? Всего лишь за марку 60 пфеннингов». Все было верно, на западной стороне цены повыше. Правда, там и марки другие, и пфеннинги, да, честно говоря, и пиво тоже. Сегодня мы поговорим о музыкальном металлоломе вообще и группе Anthrax в частности. Но сначала выпуск «Рок-хроники». июля. В 1962 году, 25 лет назад, Rolling Stones впервые выступили в лондонском клубе «Марки». Выступали они на замене вместо Алексиса Корнера, которого тогда пригласили на запись на радио BBC. 13 июля, два года назад, в 85 году, состоялись одновременные концерты в Лондоне на стадионе Уэмбли и Филадельфии на стадионе Джона Кеннеди. Концерты эти, организованные в помощь голодающим Африке, транслировались по телемосту на весь мир. 14 июля, в 52 году, в этот день родился Крис Кросс, басист группы Alter Vox. 15 июля, в 49 году, в этот день родился Тревор Хорн, известный продюсер пластинок, в прошлом участник групп Bauhaus и Yes. 16 июля. В 52 году в штате Вирджиния в Америке родился Стюарт Копланд, барабанщик группы Прайс. И наконец из последних новостей. Газета Sounds пишет, что группа «Франки едет в Голливуд» перестанет существовать, как только участники найдут себе нового певца. Дело в том, что их старый певец Холли Джонсон и подпевал Пауэр Резерфорд хотят заняться сольной деятельностью. А три остальных участника после того, как найдут певца, сменят название группы. New Musical Express пишет, что Билли Брэг, наш музыкальный левофланговый, в конце месяца вылетает в Никарагуа в спецприглашение у революционного правительства, чтобы принять участие в фестивале музыки и искусств. Билли собирается также поездить по стране, чтобы выяснить для себя, что же там происходит. В конце августа он даст концерт бенефиса в Лондоне с тем, чтобы помочь 6 английским медсестрам поехать в Никарагуа с запасом медикаментов. Газета «Саундс» напечатала заметку «Слух это к на 600», посвященную Сергею Курехину, ленинградскому музыканту, руководителю популярной механики. Журналист Джек Барон в восторженных тонах описывает выступление популярной механики, в частности говорит: «Я был буквально потрясен качеством музыки и абсурдной театральностью представления, которое по размаху, новизне идей и стихийности превосходило все мною ранее виденное». 32-летний руководитель популярной механики, два альбома которого выходят на этой неделе в Великобритании, это пластинка «Insect Culture» — «Культура насекомых» и «Introduction in Pop Mechanics» — «Введение в популярную механику», долгое время был несносным дитя русского музыкального авангарда. Он рос вундеркиндом, учился в Ленинградской консерватории и Институте культуры и был изгнан из обоих за непосещение занятий. Они ему казались скучными. Он признан одним из выдающихся советских пианистов, но забросил и рояль, сочтя музыкальный язык его ограниченным, для того, чтобы выразить свою мечту экспрессионистской музыки, уходящей корнями в предреволюционную культуру дадаистов и футуристов. В своей артистической импульсивности Сергей отмежевывается также от ленинградского рок-клуба. «Ленинградский рок умер, — говорит он, — и рок-клуб лишь помогает его убить. Организаторы клуба интересуются не музыкой, а только собственным выдвижением. Большинство групп, членов клуба, это люди, играющие грандиозным звуком, которым они не могут управлять». Конец цитаты. Джек Барон отмечает, что несмотря на несколько пластинок, вышедших на Западе, у себя дома на фирме «Мелодия», Курехин пока еще ничего не записал. Английский журналист, кстати, в своей статье дважды называет Курехина человеком гениальным. Между тем в Лондон приехали группы «Автограф» и «Диалог», поскольку в британской истории подобное происходит впервые, большинство газет и даже телевидение об этом сообщали. На пресс-конференцию мы послали испытанного бойца, в прошлом ведущего нашей поп-программы Сэма Джонса. И вот какое интервью намотал он на свои катушки. Включаем запись.
Как произошло вдруг, как говорят по-английски буквально за ночь, что рок, будучи блудным дитя в Советском Союзе, вдруг стал чуть ли не ведущей силой в молодежной культуре?
Дело в том, что, по-видимому, тут связано просто со специальными ветрами, которые сейчас, так сказать, у нас внутри страны, я имею в виду внутреннюю политику. И в связи с тем, что, в принципе, молодежь диктует вышестоящим каким-то образом Министерству культуры и так далее. То есть проблема досуга молодежного и так далее сейчас стояла очень остро. И в связи с этим просто, так сказать, а ввиду того, что рок-музыка является основной музыкой, которую слушает молодежь, мы сейчас получила, в общем, официальное вроде как признание, наконец.
И можете ли вы играть все, что вы хотите, или это где-то надо быть в каких-то рамках?
Да, в принципе, сейчас даже, в общем-то, не существует такое какое-то очень жесткое цензуры, там, относительно свободно все.
Но если вы захотите, как, скажем, рок-группы 60-х годов добивались окончания войны во Вьетнаме, если вы поднимете, запоете что-нибудь об афганской войне, сможете ли вы открыто выступать?
Ну, дело в том, что у нас по этому поводу есть свое мнение. Я думаю, что свое мнение, в общем, и по этому поводу мы, так сказать, совершенно свободно можем сказать сейчас.
Именно по этому вопросу?
Да.
Не говоря же о том, что вы можете открыто петь о таких социальных проблемах, как пьянство, прочее, что...
Бесомнение, наркомания, пьянство. Сейчас об этом можно, так сказать, совершенно спокойно, в полный голос петь.
И это все приемлемо?
Это все не только приемлемо, я думаю, что просто это сейчас даже приветствуется в какой-то степени.
Если разграничить, так сказать, официальные рок-группы, которым принадлежите вы, и, грубо говоря, подпольные группы, которым открыто не дают выступать на больших сценах, какая разница между ними? Если хорошие группы среди подпольных групп, или они подпольные, потому что они действительно плохие?
Мне кажется, что многие из тех групп, которые называют подпольными, они сейчас имеют возможность, достаточно широкую, выходить на широкую аудиторию. «Аквариум», например, который долгое время считался, так сказать, ну, у нас, так сказать, подпольной группой, он записал сейчас пластинку большую, которая, кстати, пользуется успехом. Пластинка вышла уже. Вот. А что касается других групп, то они где-то там на подходе, в принципе. «Мелодия» сейчас наша фирма всесоюзная, да, вот такой, в общем, довольно либеральный, но такой. Правильно, то есть они сейчас заинтересованы в коммерческом успехе. Вот так вот напишут всех. Вот. Я также недавно записал фонограмму группы, которая называется «Тяжелый день», «Мигрант Металл». Вот, это эта пластинка многих. В общем, Ронда, это тоже выходцы, в общем-то, бывшие из, скажем, таких вот любительских попыток. По-моему, сейчас, в общем, как-то это все нивелируется. То есть, я не сказал бы, что профессиональных групп все это время была очень редкая жизнь. То есть, в отличие от любителей, мы зарабатываем все на хлеб.
Да, а вот такой вопрос. Что с инструментами? В свое время ребята просто точили гитары из обыкновенных досок и натягивали струны, у них было то, что происходит силами в этом области.
Пока с этим вопросом сложно, достаточно сложно. То есть я знаю о том, что подписано несколько контрактов, скажем, с Амазой, там министерство подписало и так далее. Будут какие-то производиться закупки для того, чтобы как-то музыкантов, значит, все-таки обеспечить аппаратуру, инструментами. Я не знаю, будет ли это высокого класса, но, по крайней мере, хоть что-то. Вот. А по-прежнему, в общем, остается большой проблемой. Инструменты, аппаратура и так далее, и так далее.
Многие американские и европейские группы приезжают в Лондон, чуть ли не, можно сказать, главную столицу рок-музыки. Чувствуют, что у них сердце немного ёкает, как их воспримут здесь, и что с ними будет, и прочее. Что вы испытываете накануне концерта в великом рок-н-ролльном Лондоне?
Ну, в общем, мы, конечно, естественно, волнуемся тоже по этому поводу. Я думаю, что русский рок здесь будет воспринят, так сказать, я не знаю, может быть, отчасти как экзотика. Как...
И даже сибирский рок, если грубо
говоря. Да, даже сибирский. Вот. Поэтому, естественно, волнение есть. Ну, я думаю, что все-таки музыка достаточно демократичный жанр и интернациональный жанр. И поэтому думаю все-таки, что не случайно мы стали популярными в своей стране. И раз многим людям у себя мы нравимся, а люди, в общем, где-то все равно похожи друг на друга. Значит, мы должны понравиться и здесь.
Интервью Сэма Джонса с участником группы «Диалог». Дело в том, что в эту пятницу «Диалог» и «Автограф» выступают в лондонском зале «Хаммерсмит Одеон». И о том, как концерт этот проходил, в интервью с руководителем «Автографа» Александром Сетковецким вы можете услышать в понедельник в нашей передаче в 23:30 по московскому времени. На этом затянувшийся выпуск «Рок-хроники» заканчиваем и переходим к рассказу о группе «Антракс». Группа Anthrax, их последняя одиночная пластинка. Ну, во-первых, о названии. Anthrax — это значит карбункул, чумной нарыв, сибирская язва. И в этом смысле группа не очень отличается от других коллективов металлолома с названиями типа Megadeth, Мегасмерть, Possessed, одержимые, Nuclear Assault, ядерная атака, или Stormtroopers of Death, штурмовики смерти. Однако за таким чумным названием скрывается довольно безобидная рок-н-ролльная сущность. Группа Anthrax, в принципе, американская, но она не так давно подписала долгосрочный контракт с английской фирмой Island и таким образом до некоторой степени обангличанилась. Во-вторых, сибирякам, думаю, будет приятно, что язва, вынесенная в название группы, не с каких-нибудь заморских малярийных топий, а наша, сибирская. В краткой биографии, любезно присланной пресс-атташе фирмы Island, сообщается, что Anthrax была создана в июле 81 года пятью музыкантами, которых объединяла любовь к тяжелому металлическому року. В мае 83 года ребятам удалось убедить президента фирмы Megaforce Records подписать с ними контракт и взять их на первое отделение в концерте группы Manowar и впоследствии группы Metallica. Наступление сибирской язвы оказалось настолько неотвратимым, что группа Manowar предложила свою помощь в записи новых лент, а потом и в выпуске одиночной пластинки Soldiers of Metal, солдаты металла. За успехом новой пластинки последовали записи альбома, первого альбома под названием Fistful of Metal, кулак полный железа,
Незадолго до его выхода в свет из группы ушел басист Дан Вилкер. Его место временно взяли своего же рабочего сцены Франко Белло, который до этого ставил гитарные усилители на сцену, следил за исправностью шнуров и инструментов. Часто бывает, что такие рабочие сцены отменно играют на чем-нибудь. И, конечно же, они до тонкости знают музыку группы. Так случилось и здесь. И со временем из исполняющего обязанности Франк Белло превратился в постоянного члена группы. Антракс потом гастролировали по Америке с группой Raven Warren, закончив гастроли успешными выступлениями в Нью-Йорке. И после этих гастролей из группы ушел певец Нил Тербен, нового певца по имени Джои Белладонна, в прошлом певшего с группой Bible Black, сибирским язвенником порекомендовал их продюсер. Вторую пластинку под названием «Spreading the Disease», «Распространяя заразу», выпущенную уже фирмой Island, записывали в новом составе. Впервые группа гастролировала в Европе летом прошлого года, и осенью 86 года она снова приезжала с группой Metallica. В апреле этого года вышел новый альбом Anthrax под названием «Among Loving» среди живых. Этим летом группа снова приезжает в Европу на гастроли, и в частности в августе выступит на фестивале Monsters of Rock, чудовище рока, в городе Касл в Дорлингтоне. Я уже назвал певца Джои Белладонна и басиста Франко Белло. На соло-гитаре играет Дэн Спитц, на ритм-гитаре Скотт Иан, на барабанах Чарли Бонанте. Фамилии, как вы могли заметить, звучат на итальянский лад. И внешне ребята тоже похожи на выходцев из итальянских семей. Но оставим этот музыкальный расизм. На этом официальные биографии кончаются. Однако, покопавшись в старых выпусках разных музыкальных журналов, удалось опорить всякие подробности, о которых мы поговорим после очередной чушки музыкального литья. Из каннибализм, капитализм — это людоедство. Одиночная пластинка группы Anthrax. В апрельском номере молодежного журнала ID, что значит удостоверение личности, есть обзорная статья о музыкальном металлоломе, которая определяется как, я цитирую, «инспирированная панком шумовая опухоль, которая выросла из подполья металлического рока». Любители традиционного музыкального железа, продолжает журнал, пытались даже дискредитировать этого урода в семье, этого неконтролируемого мутанта. Но металлолом стал настолько влиятельной музыкальной силой, например, последняя пластинка группы Metallica Master of Puppets «Кукловод» стала недавно золотой, несмотря на полное отсутствие рекламы в Соединенных Штатах, что журнал Kerrang, это библия металлической музыки, вынужден был ввести специальный ежеквартальный выпуск для освещения проделок нынешних и будущих звезд этого жанра. Конец цитаты. Термин «металлолом», который я вам тут пытаюсь подсунуть, строго говоря, в переводе неверен. Музыку это называют «thrash metal». И «thrash» — это значит «молотить, колотить, носиться, метаться». Называют эту музыку еще иначе «speed metal», «скоростной металл». Музыка — это безумные энергии, сшибающих с ног аккордов и гитар, буквально изрыгающих кровь. Это музыка, родившаяся у нового поколения американцев, воспитанных на перенасыщенных действием передачах американского телевидения, передач, уплотненных до предела скоростным монтажом. Несмотря на то, что большинство ранних групп тяжелого металла вышли из Великобритании и были под влиянием американского блюза, металлолом как жанр зародился в Калифорнии, и его корнями стал британский панк-рок, а также так называемая новая волна британского тяжелого металла, тяжелые английские группы начала 80-х годов. Если железные группы увлекались средневековой былинностью, дьявольщиной, колдовством и тому подобным, то песенные тексты металлоломщиков совсем не вычурны. «Слова из песен панк-рокеров мне понятны», — сказал как-то певец из «Металлики» Джеймс Хэтфилд. «Эти слова обо мне, а не то, что «глянь, я мчусь на коне с тяжелым мечом в руке». Вся эта фантастическая чушь тяжелых металлистов». Металлоломщики выступают и против всяческой позы и притворства. «Я хотел бы ввести закон о внешнем виде», — сказал как-то гитарист из «Антракса» Скотт Иан. «Закон о том, чтобы группы днем носили те же костюмы, что и вечером на сцене. Хотя бы один день». Картина бы быстро изменилась, если бы некоторым пришлось идти в магазин или на футбол в блестящих цветных ритузах в обтяжку и с губами, подведенными помадой. Стиль металлоломщиков – это, по сути, никакого стиля вообще. Например, Антракс и Мегадет одеваются обыкновенно. В противовес всяким чрезвычайным эффектам металлистов, группы стиля трэш не увлекаются аксессуарами и не пытаются отвлечь внимание публики от своих музыкальных недостатков. Например, на концертах металлоломщиков обычно не бывает ни взрывов, ни пиротехнических эффектов. Музыка сама по себе несет бремя концерта. Metal Flashing Mad, запись, концертная запись группы Anthrax. На своих концертах антраксовцы катаются по сцене на досках, скейтбордах, перепрыгивая через микрофонные стойки и шнуры. Делается это не ради выкрутаса, а отражает их собственный интерес к этому спорту, вновь ставшему национальным среди поклонников металлолома. Антраксовцы редко появляются на встрече с фотожурналистами без своих досок. Например, группа «Металлика» недавно заключила даже контракт на рекламу скейтбордов с фирмой «Спортоборудование». Если непременным причиндалом музыки фанк стали роликовые коньки, то доска эту же роль выполняет у поклонников нашего жанра, потому что доска – спорт рисковый и скоростной. Читатели журнала «Керанка» выбрали всемирные гастроли групп «Металлика» и «Антракса» лучшими гастролями года. А победителю конкурса читатели «Керанга» антраксовцы прислали подарок. Но не пластинку или, скажем, плакат с автографами, а именные барабанные палочки. А бороду ритм-гитариста Скотт Иена, которую тот сбрил и аккуратно запечатал в прозрачный мешочек. Несмотря на бесшабашность, насмешливость и дуроковаляние, в своих песнях антраксовцы затрагивают серьезные темы. Их песня «Индианс» посвящена бесправию американских индейцев, эту песню мы сегодня уже слушали, этого исторического населения страны, есть на новой пластинке песни против наркотиков и против ядерного оружия. «Молодые ребята идеализируют свои группы», — сказал один из участников «Антракса». «И нравится нам это или нет, мы на них очень влияем. Так что если написать какую-нибудь глупую чушь, кто-нибудь наслушается, пойдет в впечатление. Да и застрелит человек 20. Делать это нет никакого смысла. Лучше, пожалуй, использовать свое влияние положительно и учить хорошему». Одной вот из таких песен мы программу и закончим. Несмотря на ее гуманизм, педагогическую заостренность, в названии песни есть непечатное слово, потому на пластинке оно написано задом наперед, и расшифровать его я уж предоставляю вам. Итак, записывается и называется песня «Ефил Никуфесин». Повторяю, «Ефил Никуфесин». Записывайте, естественно, латинскими буквами. На этом сегодня мы закончим. Знакомство с группой состоялось. В будущем мы будем держать вас в курсе. Будем мы впредь идти с набором высоты громкости, скорости исторгаемых нот и дальности полета металлолунной продукции. Вам же, друзья, хочу пожелать неизбывного веселья и повышения техники скейтбордового катания. До следующей пятницы. С
счастливо вам, ребята.
Сева, сева, наша роса.